Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом к российским властям соблюдать демократические свободы. Какую реакцию вызовет этот документ в Москве? Бенедикт XVI принял президента России Дмитрия Медведева. Насколько реальна встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси? В столице Бахрейна Манаме разгромлен лагерь манифестантов. В чем причины масштабных антиправительственных протестов в этой стране? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Европейский парламент принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В этом документе, в частности, содержится призыв к российским властям сделать все от них зависящее для учреждения в стране независимой судебной системы. Среди громких дел, которые вызывают озабоченность депутатов Европейского парламента, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, смерть в московском изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и приговор суда по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Европейские депутаты подчеркивали, что модернизация в России не должна ограничиться только экономикой и технологией. Она неразрывно связана с развитием правового государства, в частности, независимого правосудия. Дебаты открыла представитель страны председателя ЕС Венгрии, министр-делегат по европейским делам Эника Гьори.
Ситуация с правами человека в России и особенно в регионе Северного Кавказа остается чрезвычайно тревожной. В случае насилия, преследований и запугивания активистов гражданского общества, юристов и независимых журналистов нас очень беспокоит. Число таких случаев недопустимо велико.
Как позитивный пример, Эника Гьори упомянула разрешение властей Москвы проводить манифестации, посвященные 31-й статье Российской Конституции, но при этом отметила, что участники этой санкционированной мирной акции были задержаны. Участвовавшие в дебатах депутаты призывали Россию к соблюдению международных обязательств реализовать конституционные права своих граждан. Они также говорили о коррупции в стране. Депутат от Финляндии, председатель подкомитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала, напомнила Совету ЕС прежние требования Европарламента применить санкции к чиновникам, причастным к делу о смерти юриста Сергея Магнитского. Подводя итог дискуссии, Эника Гьори сказала:
«Если мы стратегические партнеры, а я считаю, что это так, мы должны обсуждать самые острые вопросы. Я довольна дискуссией. Во-первых, никто не подверг сомнению стратегический характер отношений Евросоюза и России. Во-вторых, все присутствующие согласны с тем, что модернизация и установление настоящей демократии и приоритета права еще не утвердились в России. Остается много проблем, в частности, в применении в России принципов демократии».
Резолюция по России, ставшая синтезом нескольких вариантов, предложенных разными политическими фракциями Европарламента, была утверждена в четверг без какой-либо дискуссии. Выступавший накануне в Страсбурге и упомянутый в резолюции Европарламента Борис Немцов отозвался о ней как об основательном документе. В резолюции, в частности, подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства поднимет авторитет России в мире. В документе отмечается, что сотрудничество России и Евросоюза затрагивает не только вопросы политики, безопасности, экономики и энергетики, но также уважение демократических принципов, правового государства и фундаментальных прав человека. Евродепутаты призвали власти России найти и привлечь к суду убийц российских журналистов и правозащитников и сделать все от них зависящее для учреждения в стране справедливой и прозрачной судебной системы. Резолюция подчеркнула необходимость обсуждения с Россией проблемы прав человека как части двусторонних консультаций по верховенству права, сконцентрировав внимание на обеспечении безопасности правозащитников и свободы слова. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня находящийся в Москве Верховный комиссар ООН по правам человека Наванет Хемпилей встретилась с прессой. Это первая поездка Пилей в Москву в качестве Верховного комиссара ООН. Ее предшественница на этом посту Луиза Арбур приезжала в Российскую Федерацию в 2005 и 2006 годах. Пилей продолжит свою встречу с российскими чиновниками и представителями гражданского общества и останется в России до 19 февраля. Сегодня за заявлениями важного ООНовского представителя наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Верховный комиссар ООН по правам человека Нати Пиллей уже несколько дней находится в Москве, и за это время она встречалась с президентом Дмитрием Медведевым, председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым и многими представителями правозащитных и общественных организаций. По словам Нати Пиллей, российские чиновники в разговорах с ней признавали, что в России ситуация с правами человека далека от нормальной, и довольно часто ссылались при этом на межведомственные противоречия.
В настоящее время в Европейском суде по правам человека наибольшее количество нерешенных дел из России. Это ясно показывает, что правовая система России испытывает определенные проблемы. Вчера председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сказал мне, что около 50% дел в Европейском суде находятся там, скорее по причине неспособности государственных учреждений исполнять решения российских судов, нежели из-за содержания самих постановлений. Он также отметил, что Верховный суд разработал проекты законов об административных судах и административной юстиции, ни один из которых еще не рассматривался в Думе, несмотря на их значимость для реформирования судебной системы и борьбы с корупцией.
Нати Пиллей сказала, что в России нестыковки между тем, что предписывает закон, и тем, как на деле исполняются его требования, наблюдаются практически во всех сферах применения права.
Если суды выносят постановления, но другие государственные органы не исполняют их, это не вина судов. Если прокуратура выносит обвинения на основе недостаточных, противоречивых или сомнительных свидетельств, и в отношении подозреваемого выносится обвинительный приговор, то ответственность лежит на следователях, прокуратуре и в первую очередь судах, которые должны отклонять рассмотрение таких дел и не выносить по ним решений. Если закон гласит, что пытки незаконны, что есть на самом деле, однако они продолжают применяться, причем безнаказанно, что редко случается, то некоторые государственные учреждения абсолютно не справляются со своими обязанностями, возложенными на них национальным и международным правом и предполагающим обеспечение защиты населения от преступности.
Отдельно Нати Пиллей остановилась на случае с уголовным делом против екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, руководителя организации «Правовая основа», который расследовал и публиковал информацию о применении пыток и убийствах в милиции и службе исполнения наказаний. Теперь он сам посажен за решетку по обвинению в воровстве, которое многие считают сфабрикованным. Верховный комиссар ООН по правам человека призвала к независимому расследованию этого случая и отметила, что к правозащитникам и журналистам в России относятся плохо, а преступления против них расследуют слабо.
Некоторые из наиболее видных российских правозащитников входят в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. К сожалению, другие выдающиеся правозащитники, адвокаты и журналисты, такие как Анна Поляковская, Наталья Истемирова, Сергей Магнитский, были жестоко убиты или умерли в заключении, а расследование и судебные процессы, связанные с их смертью, были непрозрачными, полными противоречий и не были доведены до конца. Многие другие правозащитники и журналисты также подвергались и продолжают подвергаться унижениям, оскорблениям, угрозам и другим видам ненадлежащего обращения. Я призываю ответственные государственные органы установить истину по всем этим случаям, что станет важной проверкой их решимости повысить уровень ответственности за свои действия и действия других. Эти акты насилия и запугивания, несомненно, имеют крайне негативные последствия не только для правозащитников и средств массовой информации, но и для всего населения, в интересах которого правозащитники обнародуют случаи злоупотребления властью и таким образом помогают их пресекать.
Нати Пиллей не удалось увидеться с Владимиром Путиным и, возможно, неспроста. Такой откровенной критики в Москве от представителя Объединенных Наций не ожидали. Сама она пояснила, что не знает, почему ей не организовали встречу с премьером, а ее критическое выступление совпало с жесткой резолюцией Европарламента относительно законности в России по чистой случайности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приведет ли подмосковный скандал с подпольными казино к отставкам высокопоставленных областных чиновников? Об этом спорят политики Галина Михалева, Борис Надеждин и Максим Рохмистров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера по Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», в рамках которой мы подводим итоги четверга, 17 февраля. Сегодня завершилась поездка президента России Дмитрия Медведева в Италию. Он встретился с важными итальянскими политиками, подписал несколько важных соглашений. Проездка эта проходила на фоне больших внутриполитических трудностей для главного итальянского партнера России, премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который находится под угрозой уголовного преследования. Его обвиняют в злоупотреблении власти и сексуальных преступлениях. С подробностями из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Берлускони подчеркнул, что Россия и Италия связаны стратегическим партнерством и значительными взаимными инвестициями в экономику. В ходе визита подписаны 3 соглашения о сотрудничестве в области безопасности, а именно о транзите военных грузов в Афганистан из Афганистана, соглашение об энергетическом сотрудничестве, в частности о торговле газом и развитии атомной энергетики, и соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере. В том, что касается Афганистана, Россия уже давно сотрудничает со странами НАТО, однако сотрудничество с Италией в области транзита военных грузов будет регулировано отдельным соглашением. Второй документ – договор уступки доли соглашения о разделе продукции между Eni Северная Африка, Eni International, Газпром Нефть Северная Африка и Газпром Нефть. В соответствии с этим соглашением Газпром получит половину доли Eni в ливийском нефтяном месторождении «Элефант». Соглашение позволит Eni принять участие в разработке газовых месторождений в Западной Сибири. Затронут и трудный вопрос о закупках итальянским национальным авиаперевозчиком «Алиталия» среднемагистрального самолета российского производства «Суперджет-100», являющегося плодом сотрудничества КБ «Сухой» и ряда предприятий итальянского концерна «Финмеканика». В ходе межправительственной встречи в Сочи в декабре прошлого года между Берлускони и Путиным итальянский премьер-министр торжественно пообещал, что «Алиталия» закупит «Суперджет-100». Однако «Алиталия» отказалась от закупок «Суперджет-100», предпочтя купить 20 самолетов бразильского производства «Эмбрауэр», несмотря на то, что бразильский самолет стоит на 25% дороже российского. Срыв контракта на поставку российского самолета в Италию считается большой личной неудачей Путина, в то время как успех «Медведя» в деле продвижения «Суперджет-100» на итальянский рынок может быть расценен как его личная заслуга. Корреспондент Алью, заместителя заведующего отдела международной информации итальянского государственного новостного телеканала «Райньюз-24», тележурналиста Луку Габалло.
Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони заявил: «Я являюсь основным референтом Российской Федерации в Европейском Союзе». Он не сказал: «Италия является основным референтом». Он сказал: «Я, Сильвио Берлускони». Сильвио Берлускони всегда настаивал на том, насколько важна его личная способность поддерживать отношения с лидерами зарубежных стран. На сей раз он опять попытался отстоять свою роль в международной политике, а также во внутренней политике. В то время, когда весь мир критикует его за сексуальные скандалы, он заявляет, что по сравнению со страной он гораздо более динамичен в способности завоевать доверие лидеров мировых держав.
Можно ли рассматривать данный визит как соперничество между Медведевым и Путиным в преддверии президентских выборов 2012 года?
Российский президент Дмитрий Медведев прибыл в Италию по приглашению президента Италии Джорджо Наполитано. Тем не менее, он уже встретился с премьером Сильвио Берлускони, вместе с которым открыл год русской культуры во Дворце экспозиции в Риме. Известно, что до сих пор Сильвио Берлускони предпочитал личное общение с Путиным, который, как и он, занимается бизнесом. У Медведева другой профиль, он более официален. Длительная встреча с Берлускони может стать прелюдией для качественного скачка. Попытки Медведева зарекомендовать себя в качестве привилегированного собеседника по многим вопросам.
Рассказывал итальянский тележурналист Лука Габалло. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В завершении своего пребывания в Италии Дмитрий Медведев встретился во дворцах Ватикана с папой римским Бенедиктом XVI. Накануне этих переговоров говорили о возросшей возможности организации встречи папы римского и главы Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, о которой говорят не первый год. Прорыва, однако, не последовало. Как подтвердил аккредитованный при Ватикане римский журналист Алексей Букалов, он же свидетельствует, встреча прошла в атмосфере, соответствующей новому духу отношений Москвы и Святого Престола. Что это за дух? Насколько обоснованы предположения о том, что диалог римско-католической и русской православной церквей активизировался?
Визит президента Медведева полностью подходит под такого рода предположения и размышления, потому что мы знаем, что и президент Медведев очень близок с патриархом и находится с ним в достаточно тесном контакте. Церковь России, так же, как в Италии, отделена от государства. Поэтому я думаю, что этот визит, который очень важный, который для Медведева это уже второй рабочий визит, конечно, значение этому придается большое. Папа Бенедикт с радостью согласился с ним встретиться. Есть о чем поговорить и без отношений между Русской Православной Церковью и Римской Католической Церковью. Есть точки соприкосновения, есть, в конце концов, первая встреча после того, как отношения между двумя странами поднялись на новую ступеньку, по крайней мере, с точки зрения формальной. Именно после прошлого визита, который состоялся в феврале 2009 года, был повышен уровень. Наши посредства были переименованы в ранг посольств. Вот есть вещи, по которым Ватикан и Российская Федерация действительно сотрудничают на международной арене. И эти моменты, в частности, совместные линии в ОБСЕ, выступления по различным гуманитарным проблемам, проблемы войны и мира, проблемы защиты духовных ценностей человечества. Здесь есть пункты сближения. Что касается отношений межцерковных, микроклимат изменился.
Это связано с тем, что патриархом московским всея Руси стал Кирилл, именно с его именем в Ватикане связывают изменения, потепление этих отношений?
Я думаю, что это связано с двумя изменениями. Не только с избранием Кирилла, но и с избранием все-таки Йозефа Ратцингера, потому что он не вызывает той идиосинкразии, которую вызывал его предшественник, польский папа. Это была совершенно неприемлемая ситуация для русской церкви. Лучше папа камерунец, но вот а уж папа немец, ну это, как говорится, это уж совсем нейтрально. Персонально и тот, и другой, оба, я имею в виду и Кирилла, и Ратцингера, они очень давно находятся в личном контакте, персонально, так сказать, по переписке, обмен на богословскими посланиями еще с тех времен, когда Кирилл был проректором Ленинградской духовной академии, а Ратцингер был ректором Регенсбургского католического университета.
Вот Дмитрий Медведев, глава государства российского, входит в зал, где ожидает его папа римский Бенедикт XVI. Как происходит эта встреча? Как обращается президент к папе? Целует ли он ему перстень?
После прогулки, ну не прогулки, шествия по анфиладам парадных залов и комнат в сопровождении свиты, состоящей из джентльменов папского двора, вместе со швейцарскими гвардейцами в парадной форме, через коридоры, через лоджии Рафаэля, они останавливаются перед входом в так называемую личную библиотеку, из которой, это очень высокая форма вежливости, из которой выходит папа, и, в общем, встреча происходит не в библиотеке, и даже не на пороге этой библиотеки, а происходит в так называемом малом тронном зале, происходит рукопожатие. Никаких поцелуев перстня не происходит, во всяком случае, для руководителя некатолической страны. Значит, просто вот такое сердечное рукопожатие, и Книксон такой делает драму, потому что первый раз вместе с президентом была его супруга, и это тоже особый протокол, потому что вы знаете, что требования довольно строгие. Нельзя одевать одежду определенных цветов, а именно цветов церковных, канонических цветов. Нельзя быть в фиолетовой одежде, потому что это цвет епископов. Нельзя быть в красном, потому что это цвет кардиналов, пурпуроносцев. Нельзя быть в белом, потому что это облачение самого папы. Значит, желательно в длинной юбке. Вот такие вещи все соблюдаются. Но не всегда, скажем, вот в светлой памяти Раиса Максимовна Горбачева, она, тем не менее, пришла на встречу с папой Иоанном Павлом II, сопровождая своего супруга в очень элегантной двойке костюме ярко-красного цвета. Когда покойный ныне Юра Карлов, тогдашний представитель Российской Федерации при Ватикане, спросил: «Раиса Максимовна, вам не передали нашу записку?» Она сказала: «Передали, Юрий Евгеньевич, но он мне так идет». Очень по-женски ответила. И с тех пор эта фотография Раисы Максимовны Горбачевой с мужем и с папой обязательно публикуется во всех официальных альбомах пресс-службы Ватикана.
Если к папе Римскому приезжает глава католической страны, при этом она дама, скажем, президент Аргентины, она целует перстень?
Да, обязательно.
то в какой степени допустимо отклонение от этого протокола? Вот известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко притащил на встречу с папой своего маленького сына Николая. Как на такие вещи реагирует Святой Престол? Это заранее все оговаривается?
Выяснилось в последний момент, но никто слова не сказал. Вообще любые нарушения остаются незамеченными, никто никаких замечаний не делает. Они люди очень в этом отношении деликатные. Ребенок, он вызвал очень такую милую улыбку. Больше того, он подарил папе русский букварь. Так что все было мило. Другое дело, что, конечно, прощаясь, президент, я имею в виду белорусского президента Лукашенко, все нужно сказать, я надеюсь, что мы увидимся на белорусской земле, а потом, видимо, забыв всю свою антирелигиозную платформу, добавил, если будет на то воля Божия.
Может ли глава государства в личном порядке попросить папу об исповеди?
Может, как любой верующий человек, любого пастыря. Но с учетом крайней занятости, я думаю, что такие вещи бывали, если бывали, то бывали очень редко. Но если такое желание есть, то, наверное, это случай чрезвычайный, и он все-таки согласовывается через помощников.
Когда, например, Дмитрий Медведев прощается сегодня, прощаясь с Папой Римским, он получает какое-то благословение, там, я не знаю, перекрестит его Папа Римский?
Это не делается для того, чтобы не вызывать каких-то обвинений в прозелитизме, так сказать, вот в желании перекрестить свою веру. В какой-то общей форме благослови вас Господь, мир с вами. Такая формула существует, она говорится, конечно.
Об этикете Ватиканского двора и отношениях России и Святого Престола в день встречи президента России Дмитрия Медведева и Папы Римского Бенедикта XVI рассказывал работающий в Риме журналист, эксперт по вопросам Ватикана Алексей Букалов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 17 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В столице Бахрейна, Манаме, разгромлен лагерь манифестантов. В чем причины масштабных антиправительственных протестов в этой стране? Правозащитники требуют от генерального прокурора России провести проверку фактов, изложенных в заявлении пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой. В офисе фирме «Энтеко», принадлежащей супруге бывшего мэра столицы России Юрия Лужкова Елены Батуриной, сегодня прошел обыск. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
600 претензий к Аэрофлоту.
Комментарии экспертов.
Эксперт Владимир Южаков об изменении коррупционного законодательства.
В блогах «Свободы».
Лепрозорий Сколкову. Анастасия Кириленко. Как в Россию приглашают иностранных ученых.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Европейский парламент в четверг принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В документе, в частности, содержится призыв к российским властям сделать все от них зависящее для учреждения в стране независимой судебной системы. Сотрудники Следственного комитета при МВД России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Во Франции по запросу Генеральной прокуратуры России арестовано имущество проживающего в Великобритании бизнесмена Бориса Березовского. В Ватикане в четверг состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI с президентом России Дмитрием Медведевым. Это был первый визит российского лидера в Ватикан после установления дипломатических отношений между Россией и Святым Престолом в 2009 году. Суд подмосковного города Пушкино сегодня санкционировал арест одного из основных фигурантов дела о так называемом крышевании игорного бизнеса Ивана Назарова. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Суд в Минске приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима оппозиционера Василия Парфенкова.
В Москве минувшей ночью неизвестные расписали угрозами и ругательствами подъезд дома, где проживает активист оппозиции Сергей Удальцов. В Ливии в четверг сторонники ливийского лидера Муаммара Каддафи собрались в столице страны, городе Триполи, чтобы предотвратить проведение оппозиции антиправительственной акции «День гнева». В столице Йемена Сане при столкновении между сторонниками правительства и группой протестующих были ранены, по разным данным, от 5 до 12 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 февраля. Правозащитники требуют от Генерального прокурора России провести проверку фактов, изложенных в заявлении пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой. В своем недавнем интервью она сообщила, в частности, что приговор бывшим совладельцам компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву писал не председательствующий в этом процессе Виктор Данилкин, а судьи кассационной инстанции. По мнению правозащитников и представителей общественности, подобное заявление обязывает прокуратуру разобраться в достоверности изложенных фактов и в случае их подтверждения возбудить уголовные дела. На теме работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Разоблачения Натальи Васильевой стали поводом для множества дискуссий. Одни считают ее шаг демонстрации гражданского мужества, другие – провокацией, третьи – частью большой игры. Много вопросов вызывают и мотивы, и способ, избранный Васильевой для доведения до сведения общественности информации о том, что приговор Ходорковскому и Лебедеву писал якобы не Данилкин. Пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, например, дала понять, что не сомневается, за подобные заявления Наталье Васильевой заплатили. Представляется, что многие теории отсеялись бы сами собой. Для этого достаточно узнать, кто тот человек из близкого окружения судьи Данилкина, на которого, как на источник тайных знаний, ссылается Наталья Васильева. Виктор Данилкин может потребовать возбуждения уголовного дела о клевете, но пока он вроде бы заявил, что ничего такого предпринимать не собирается, хотя и назвал заявление Васильевой клеветой. Теоретически подобное дело может инициировать председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, от которой, по словам Натальи Васильевой, председательствующий в процессе по второму делу ЮКОСа, получал распоряжение по телефону. Есть еще один вариант развития событий, который позволит рассекретить источник столь глубоких знаний пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы о том, как писался приговор. Его, в частности, предложили правозащитники и общественные деятели, обратившиеся с письмом генеральному прокурору России, которого просят инициировать проверку в связи с заявлениями Натальи Васильевой. Говорит один из авторов этого обращения, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Жители России, те, кто, по крайней мере, интересуется политикой, стали свидетелем заявления о преступлении. Первое преступление – факт давления на суд. Второе – было нарушение тайны совещательной комнаты. Ну и можно еще подобрать несколько статей, если внимательно все это изучать. Мы обращаемся к генеральному прокурору России с сообщением о преступлении. Если прокурорская проверка подтверждает эти факты, то тогда должно быть возбуждено на одно, может быть, несколько уголовных дел.
Помнится, после того, как премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин общался с народом и говорил, в частности, о том, что вор должен сидеть в тюрьме, да, правозащитники тоже обращались к генеральному прокурору, да, с просьбой провести проверку по факту оказания давления на суд. Да. На то ваше заявление прокуратура отреагировала? Вообще что-то вам сказали тогда?
Нет, ответа мы не получили. Там есть отговорки у Путина, что он имел в виду другой процесс.
Среди подписавшихся под обращением генеральному прокурору России писатели Борис Стругацкий и Нина Катерли.
Меня в течение всего процесса возмущает поведение правоохранительной системы и судебной системы. То, что суд у нас выносит неправосудные, явно спущенные сверху приговоры. То, что Ходорковскому и Лебедеву вкатили опять такой чудовищный срок. Я считаю, что просто нужно делать все, что угодно, неуклонно, неустанно, как говорят, и не отвлекаясь ничем. Я только этим сейчас и занимаюсь. Я понимаю, что у них достаточно квалифицированные адвокаты, и я знаю, что они-то могут действовать только определенными способами, а мы можем, как общественность, как-то действовать. И, может быть, это разбудит еще и других людей, которые все-таки кругом нас живут, и очень многим нет до этого никакого дела. Они не понимают, что это их касается самих непосредственно. Или махнули рукой. А, мол, от нас ничего не зависит. А как раз зависит, если каждый как как-то будет протестовать против этого всеми возможными способами.
Пока же Виктор Данилкин и его недавняя подчиненная Наталья Васильева обмениваются репликами через средства массовой информации. Он заявляет, что не собирается увольнять пресс-секретаря, но предполагает, что самой Васильевой будет тяжело работать в коллективе после такого скандала. Она поясняет, что вовсе не хотела обвинять Данилкина в преступлениях, а хотела облегчить свою душу и его в какой-то мере. На звонки журналистов Наталья Васильева, судя по всему, предпочитает не отвечать. Телефон ее адвоката работает в режиме автоответчика. Потому получить разъяснение относительно заявления о якобы оказываемом давлении на семью пресс-секретаря Хамоновичского суда Москвы пока не удается. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сегодня в Бахрейне армия взяла под контроль центр столицы – Манамы после разгона силами безопасности лагеря оппозиции. В ходе столкновений с полицией при ликвидации лагеря погибли по меньшей мере 4 человека. Еще несколько считаются пропавшими без вести. Пострадали не менее 150 человек, рассказывает Малика Рахманова.
В столицу Бахрейна в четверг была введена бронетехника. Военные начали патрулировать улицы после того, как лагерь антиправительственных демонстрантов в центре города был разогнан полицией. После изгнания манифестантов Жемчужная площадь в центре Манамы, где с начала недели проходили массовые протесты, была окружена полицией. Подступы к площади были перекрыты. Полиция начала штурм площади рано утром. Использовались резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ. Демонстранты заявляют, что полиция действовала очень жестоко. На площади находились целые семьи, и, по словам очевидцев, при разгоне манифестантов многие дети оказались потеряны. Один из лидеров ведущей шиитской оппозиционной партии ВЕФАК Абдель Аль-Джабет Халиль назвал действия властей терроризмом.
Нам нужно срочно обсудить эту опасную ситуацию и принять верные решения. То, что случилось сегодня, это настоящий терроризм.
Протесты в Бахрейне, последовавшие за народными восстаниями в Тунисе, Египте и выступлениями в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, продолжались несколько дней. Участники протестов, в подавляющем большинстве шииты, требовали от суннитской королевской династии уступок в политической и экономической сфере. Шииты, составляющие большинство, до 70% полумиллионного населения страны, заявляют, что их дискриминируют и не допускают на важные государственные и военные должности. Среди требований – создание новых рабочих мест, улучшение жилищных условий, освобождение всех политических заключенных, создание новой, более демократической конституции, ослабление контроля королевской семьи над правительством и отставку с поста премьер-министра дяди короля Халифы бин Салмана аль-Халифы, который возглавляет правительство с 1971 года, с момента обретения независимости от Великобритании. Как сообщается, недовольство вызвало и практика предоставления бахрейнского подданства суннитам из других стран. По мере того, как обстановка накалялась, а в начале недели в столкновениях погибли 2 человека, требования манифестантов становились все радикальнее. В последние дни раздавались призывы к свержению режима. Это далеко не первое обострение суннитско-шиитских противоречий в стране. Эти трения были смягчены в последние десятилетия осторожными политическими реформами, которые провел нынешний король шейх Хамад бин Иса аль-Халифа, превративший Бахрейн в конституционную монархию. Однако сейчас оппозиция заявляет, что этих реформ недостаточно. Бахрейн – маленькое островное государство в Персидском заливе, обладает небольшими по сравнению со своими соседями нефтяными запасами и играет важную роль регионального финансового центра. Бахрейн также является базой американского военного присутствия в регионе, в стране дислоцирован 5-й флот США. Эксперты отмечают, что длительный кризис в королевстве может привести к новым осложнениям в отношениях между Ираном и его арабскими соперниками в Персидском заливе. Саудовская Аравия и власти других стран региона поддерживают суннитскую королевскую династию в Бахрейне, а в Иране слышны выступления в поддержку шиитского большинства в стране. Показательно, что сторонники властей в Бахрейне, проводившие свои собственные демонстрации, называли антиправительственных манифестантов предателями и агентами Ирана.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Кто эти люди, бахрейнские шииты? И почему шиитский Иран наблюдает за разгоном демонстрации, но молчит? Чтобы разобраться, заглянем в историю. Шиитов, выходцев из Ирана, в Бахрейне около 20%. И они вполне довольны суннитской правящей семьей. В программе «Время и мир» рассказ о большинстве населения Бахрейна. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 17 февраля. Сегодня в Москве сотрудники Следственного комитета при Министерстве внутренних дел с помощью ОМОНа обыскали офис компании «Интеко», крупнейшего делового актива супруги бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Поводом для обыска стало расследование дела о хищении 13 миллиардов рублей в Банке Москвы. Сама Батурина, находящаяся сейчас в Австрии, уже назвала это дело заказным. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Обыски были проведены также в офисе Банка Москвы, в домах его руководителей, а также ряде других банков. Меньше чем через час после начала обыска в Интеко последовал официальный комментарий представителя Следственного комитета при МВД Ирины Дудукиной о том, что речь идет о расследовании уголовного дела в связи с хищением 13 миллиардов рублей из Банка Москвы. Эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Батуриной.
В ходе расследования было установлено, что был получен кредит в Банке Москвы. Это состоялось в 2009 году. Назначение данного кредита было пополнение оборотных средств фирмы «Премьер Эстейт». Однако впоследствии все средства, которые поступили по данному кредиту, были направлены на личный счет госпожи Батуриной. Данный кредит был получен с нарушением. Залогом под данный кредит была предоставлена земля, стоимость которой была многократно завышена.
Адвокат Интека Александр Аснис заявил в интервью агентству «Интерфакс», что ни о каких уголовных делах против компании ему пока неизвестно. Какие именно персоны фигурируют в уголовном деле, еще предстоит узнать. Однако некоторые подробности этой истории стали известны уже в прошлом году. В ноябре о странной сделке с участием Интека и Банка Москвы написала газета Financial Times. По ее данным, осенью российские правоохранительные органы начали проверку сделки по продаже компании Интека земельного участка в Подмосковье площадью около 60 гектар. Покупателем земли и выступила упомянутая пресс-секретарь Следственного комитета фирма «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Осуществлена сделка была за счет средств Банка Москвы. Вырученные деньги якобы пошли на погашение долгов Интека, возникших в результате кризиса. Подробности сделки, которая стала поводом для сегодняшнего обыска в компании Елены Батуриной, рассказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
В свое время Банк Москвы выкупил у Интека земли, которые находились в собственности у компании. Финансовая организация фактически спасла бизнес-структуру госпожи Батуриной, так как известно, у Интека был достаточно значительный земельный банк, но на фоне серьезного финансового кризиса цены на недвижимость, в том числе на землю, серьезно упали. В связи с этим стоимость этого банка земельного банка серьезно снизилась. Банк Москвы выкупил его выше рынка, таким образом обеспечив Интека ликвидностью и позволил фактически погашать ту кредитную задолженность, которая у компании имелась.
Что стало с этой землей? Кому она принадлежит сейчас?
Земля осталась на балансе Банка Москвы. Собственно говоря, в связи с этим было, судя по всему, возбуждено дело, так как фактически в данном случае Банк Москвы действовал не в своих интересах. Но это, опять же, по версии следствия.
Можно ли говорить в данном случае именно о хищении денег?
Ну, несомненно, что покупка этих земель выше рынка, причем значительно выше рынка, она и есть самый ущерб банка. Очевидно, если бы эти активы покупались по рыночной стоимости, расходы финансовой организации были бы значительно меньше. Очевидно, что здесь есть ущерб. Вопрос в том, как его оценивать.
Разговоры о том, что бизнес-империю Елены Батуриной ждут нелегкие времена, начались сразу после отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы 28 сентября прошлого года. На днях новый мэр Сергей Собянин заявил о том, что мэрия Москвы будет расторгать инвестиционные контракты, заключенные городом при прежнем градоначальнике. Значительная часть таких контрактов была заключена с Интеко, которая несет в этой связи убытки и пытается оспорить решение новых московских властей в арбитражном суде. Самое громкое такое дело касается земельного участка на западе Москвы. На этой земле должны были появиться посольства 12 стран – Китая, Индии, Кубы, Вьетнама, Афганистана и других. Однако указ был забыт, а земля вскоре перешла фирмам, подконтрольным Елене Батуриной. В 2007 и 2008 годах мэр Москвы Юрий Лужков подписал документ, разрешающий компании своей супруги начать на этом месте строительство жилого комплекса. Сейчас расследование дела ведет Следственный комитет при прокуратуре, считающий, что эта территория являлась и является федеральной собственностью. Дело о хищении 13 миллиардов рублей из Банка Москвы упоминается и в книге «Лужков. Итоги», написанной оппозиционными политиками Борисом Немцовым и Владимиром Меловым.
Во-первых, я очень рад, что наконец-то вот это уголовное дело возбуждено по факту хищения 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы через Банк Москвы в пользу Интека. Мы с Немцовым долго кричали об этом. Эта тема была табу, о ней вообще никто не упоминал, хотя многие знали прекрасно. Я, к сожалению, глядя на то, как разворачиваются события, вижу, что скорее речь не идет о реальном разбирательстве по поводу вот такого дикого факта коррупции. Ну, это просто огромные деньги украли из московского бюджета. Я вижу, что там пытаются изобразить виновными стрелочников, то есть сотрудников банка, которые якобы ввели в заблуждение руководство. Я лично убежден, что и Лужков, и другие руководители правительства Москвы, и глава Банка Москвы Бородин, и даже руководство Центробанка России знали об этой сделке и о ее вот коррупционной подоплеке. Вот хотят каким-то образом поиграть с давлением на Батурину, чтобы у нее отнять бизнес, Банком Москвы, чтобы, видимо, понизить его стоимость и подешевле отдать в нужные руки, но вовсе, увы, не для того, чтобы расследовать реальные дела о коррупции и по-серьезному наказать виновных на высшем уровне.
Говорил оппозиционный политик, один из авторов книги «Лужков. Итоги» Владимир Милов. Как считают эксперты, вскоре новым владельцам отойдут не только некоторые активы Елены Батуриной, но и сам Банк Москвы, один из крупнейших в России. Почти половина его акций принадлежит мэрии. Основным претендентом на них называют «Внешторбанк». По данным информагентств, ссылающихся на источник в Совете директоров Банка Москвы, уже 4 марта состоится заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о смене президента. Как сообщили сегодня российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ближайшее время обвинения в мошенничестве могут быть предъявлены непосредственно Елене Батуриной. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в прессе и книжных новинках. Русский пен-центр опубликовал сборник эссе, статей, очерков и заметок «Есть ли будущее у настоящего?». Это книга, в которую вошли произведения 25 известных современных писателей, призвана отразить коллективный взгляд на сегодняшний и завтрашний день России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Век назад группа известных российских мыслителей, философов или литераторов выпустила сборник «Вехи», в котором предприняла попытку трезво и строго рассмотреть новейший этап истории применительно к либерально-демократическому развитию России и роли интеллигенции в этом развитии. Продлить эту аналитическую традицию решили участники нынешнего сборника «Есть ли будущее у настоящего?». Его составителем стал писатель, переводчик и журналист Анатолий Макаров. Редактором выступил писатель, кинорежиссер, правозащитник Алексей Симонов. Он рассказал радио «Свобода». Свобода, какая задача стояла перед составителями?
Первая сверхзадача заключалась в том, чтобы выдать на гора некую реакцию писательского сообщества на происходящее в стране. В разных сферах больше получилось в области культуры и политики, немножко медицины. Меньше получилось в области экономики, в области социальной. По сути дела, писатели все-таки, конечно же, думают больше о вечном. Образцом для нас, может быть, недостижимым образцом, был сборник «Вехи». Это была идея российского пен-центра. Значит, в этой акции согласилось участвовать довольно много людей. Мы добрали первых 25 и решили ограничиться этим числом. Здесь есть немало глубоких, разумных, острых и честных материалов, которые представляют суммарно в общем представление сегодняшних писателей, входящих в пен-центр, о том, что происходит с их родиной.
В предисловии к сборнику говорится: в современном мире почти не слышно писательского голоса. Пространством идейной жизни владеют журналисты, политологи, экономисты, порой даже деятели шоу-бизнеса. Мнение мастеров словесности по самым жгучим, насущным вопросам нашего совместного бытия широкой публике чаще всего неизвестно. В числе 25 авторов Юрий Мамлеев, Константин Азадовский, Виталий Коротич, Михаил Кураев, Вячеслав Пьецух. Открывается сборник двумя эссе Андрея Битова.
Ну, вот знаете, иногда случайные поводы порождают пристойные вещи. Вот, в частности, так родился этот сборник. Писатель сейчас не шибко жирует, и когда получили грант от какого-то общественного института на создание вот подобного сборника. Все обрадовались, заработают. И каждый постарался чего-то сказать. Время в России всегда тревожное. А сейчас особенно любят на него пожаловаться. Дать какой-то взгляд писательский на сегодняшний день. Я вспомнил, что у меня был более эйфористский взгляд в 92-м году на то, что как бы исчезла мировая агрессия. А через 18 лет астрологический — это противофаза тому времени. Я увидел все совершенно другим. Я увидел свой родной Питер в таком состоянии. Память у меня вдруг 4-летняя возникла. Вот этот такого Питер я не видел 42-го года. И контраст вот этого распада по отношению к этой надежде. Ну, я, значит, сказал, что не очень-то хорошо себя ведет по-прежнему человек, и мы в частности. Это отразилось как в зеркальце в моем вечно страдающем родном городе. Этот апокалипсис, который нам грозят, природа реагирует более гневно и последовательно на человеческое существование, чем люди успевают сделать вывод. То есть перевел стрелки, ну, на то же самое. В общем, я сказал о том же самом, только с разной температурой надежды.
Тираж книги, включающий аналитические статьи 25 современных российских писателей, составил 3000 экземпляров. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В лондонском концертном зале Covent Garden 17 февраля премьера оперы композитора Марка Энтони Торнейджа и либреттиста Ричарда Томаса «Ан Николь». Опера рассказывает о жизни покойной американской актрисы, телеведущей, модели журнала Playboy Анны Николь Смит, включая ее увлечение наркотиками, брак с престарелым миллиардером Говардом Маршаллом и трагическую смерть в возрасте 39 лет. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
В рекламной брошюре, выпущенной Королевским оперным театром Covent Garden, содержится предупреждение. Приобретая билеты, слушатели должны знать, что их ожидают шокирующие сексуальные сцены, употребление наркотиков и ненормативная лексика. Все это атрибуты скандального жизненного облика Анны Николь Смит, последние годы жизни которой прошли в бесконечных тяжбах и судебных исках с целью заполучить миллионы покойного мужа-миллиардера. За американского нефтяного магната Говарда Маршалла Анна Николь вышла замуж в 1994 году. Ей тогда было 26 лет, ему 89. Спустя год муж скончался, и Анна Николь начала многолетнюю тяжбу за наследство с его сыном от предыдущего брака. Обо всем этом и повествуется в опере композитора Марка Энтони Торнейджа, либретто которой написал Ричард Томас, используя тот самый язык, на котором говорила героиня оперы, бывшая стриптизерша, известная фотомодель и наркоманка. В опере ее партию исполняет сопрано из Голландии Эва Мария Вестброек, вторую центральную партию любовника Анны Николь и ее адвоката Говарда Стерна поет баритон Джеральд Финли. Включение в репертуар консервативного и престижного Королевского театра Covent Garden оперы, где изъясняются на уличном сленге, где одна из арий посвящена перечислению принимаемых Анны Николь лекарств, где исполнители главных партий демонстрируют танец живота и где сцена орального секса соседствует с эпизодами наркотического опьянения, объясняется стремлением привлечь в театр зрителей, чурающихся традиционного оперного искусства. Самые дорогие места в театре, стоящие обычно 175 фунтов, продаются за 75 фунтов, а самые дешевые всего за 4 фунта, дешевле, чем билет в кино.
Рассказывала Наталья Голицына. Поклонников классической оперы может ожидать на премьере настоящий культурный шок. В Королевской опере надеются привлечь в Covent Garden молодых зрителей. В эфире «Радио Свобода» лондонский музыкальный критик Ефим Барбан, который прослушал фрагменты оперы «Анна Николь», записанные на генеральной репетиции.
Обычно каждая опера в разной мере отражает бытовой музыкальный фон своей эпохи. В этом смысле Анна Николь, безусловно, музыкальное дитя своего времени. Ее музыкальный язык вызывает ассоциации не только с традиционной оперной мелодрамой, но и с джазом и поп-музыкой. Марк Энтони Торнич, как композитор, далек как от академической атмосферы музыкальной классики, так и от радикальных опусов европейского авангарда. В Лондонском Королевском музыкальном колледже учителем Торниджа был Оливер Нассен, чья музыка впитала эстетические идеи Пьера Булеза и Штокхаузена. Однако юный Торнич инстинктивно нашел противоядие от авангардистской эстетики, заиграв втайне от учителя на рояле в джаз-роковом ансамбле. По его словам, в то время его кумиром был Майлз Дэвис. А не далее, как недели три назад в лондонском Вигмар-холле состоялась премьера его струнного квартета, две части которого были написаны на темы музыки рок-группы Led Zeppelin. Эта универсальность музыкального языка Торниджа делает музыку его новой оперы близкой и понятной, далекой от академической музыки современной молодежи. Конечно, фанаты богемы, тоски или кармен будут шокированы многими сценами Анны Николь, но ее целевая аудитория совсем другая. Заказ на оперу, на современный сюжет, который Торнич получил от Королевской оперы Ковенгарден, предполагал привлечение в зал, слышавший Марию Каллас и Лючано Паваротти, нового слушателя. Это третья опера Торниджа, и очень подозреваю, что шокирующий традиционных слушателей ее сюжет был подсказан ему личной трагедией, ранней смертью от передозировки наркотиков собственного брата. Трудно сказать, останется ли Анна Николь в репертуаре Ковенгардена. Пока до 4 марта запланировано только 5 представлений. Предыдущая опера Торниджа «Серебряный кубок» была удостоена премии Лоренса Оливье. Судьбу новой оперы решит не столько критика, сколько слушатель.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой работала корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына, был лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. Вот так обстояли дела. В четверг, 17 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю в эфире с фрагментами саундтрека из трейлера оперы композитора Марка Энтони Торниджа «Анна Николь». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты особенно резко критиковали венгерский закон.
Эти люди непременно должны быть наказаны. Прежде всего,
мы более чем удваиваем объем финансовой поддержки.
Обнаруженные на месте происшествия записки, преступники пригрозили новыми терактами.
19 лет, в течение которых Комитет защиты журналистов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.